приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы нередко обращаемся к теме идеологии, идеи, разные термины и эти мною упомянутые, а есть еще понятия и все-таки и доктрины, и религиозные доктрины, и высшие цели. И очень часто люди такие неравнодушные к судьбам человечества, склонны некоторым из них придавать такой всеобщий смысл, всеобщее значение, вселенское значение. Мы, например, считаем вполне основательно то, что Господь Иисус Христос пришел как Спаситель всего мира. И никакой иной идейной доктрины, какого-то иного смысла, кроме будущего спасения во Христе, в вечности, мы не видим. Но не тут-то было в отношении наших соотечественников. Не будем говорить за весь мир, который раздираем различными теориями, дао, возможности туда найти путь, дэдзин, возможностями угасания, нирваны, возможности построения идеального демократического общества на либеральных началах, как бы удобных для каждого, для каждой человеческой особи со всеми ее причудами и своеобразными пожеланиями. А есть еще такие идеологи, которые сами хлебом не корми, но дай попереживать за счастье всего человечества. Их много было в начале 20 века, и некоторые из них, насколько уж чистокровно, насколько чисто в соответствии со своими намерениями, или так они только прикрывались ими, но заботились о построении коммунизма в отдельно взятой за шиворот стране. И преуспели в этом, поскольку их слова не расходились с их практикой. Чем больше реакционного духовенства мы уничтожим, тем лучше для сейчас светлого будущего нашей страны. Количество расстрелянных должно было увеличиваться, поскольку теория об увеличении классовой борьбы в связи с развитием социализма тоже одна из таких теорий, заботящихся о счастье на 1/6 суши. Понятно, что речь, которую мы сегодня хотим повести, о коммунизме как теории, как идеологии, как практике в нашем Отечестве, продолжающейся практике, которая и сейчас изобретает новые способы установления своего влияния на наших соотечественников. Итак, коммунизм и православие, им рука об руку, ведут они в светлое будущее России, либо это что-то противоположное, как кажется. Наталья Александровна, преподаватель религиозной философии, вам, наверное, как-то виднее с колокольни вашего опыта и студенческого, и уже малого преподавательского. Чисто философски я знаю, я сам преподавал этику, и коммунизм – это как раз один из видов такого совершенного аморального, даже имморалистического подхода к нравственности. Ради светлого будущего человечества годятся любые самые безнравственные средства. Поэтому сам по себе коммунизм – это идеология выродков, которые принципиально… Ну так, для начала, чтобы как-то не казалось мягкими какими-то мы полутонами. Мы так полутонами обычно выражаемся. Но по идее, не знаю, может быть, как это звучит. Вот Антоний может выступать от творческой интеллигенции на ваше обсуждение. Вы все-таки от ученого сообщества. Я от какого-то сословия монашествующих, в котором понимаю, что безнравственные средства, ведущие к счастью всего человечества, это полная профанация, это обман. Поскольку именно нравственные поступки ведут к положительным последствиям. Иного не бывает.
Ну да, наверное, я думаю, мы должны действительно в первую очередь оговориться, что мы будем говорить больше об идеях, чем о практике, потому что практика слишком многообразна, 20 век, он так близко, что, наверное, еще не так много можно о нем судить, может быть, о нем будет что-то.
Мы пишем с вами дипломные работы, помогаем писать студентам.
Да.
И они регулярно касаются 20 века, его истории. И мало того, сейчас эта актуальность как раз подчеркивается как необходимая.
Ну да, но если в любом случае смотреть, например, не на историю, да, а вот на решение вопроса, как сейчас стоит решать для себя вопрос по поводу того, как относятся между собой православие и коммунизм. То есть об этом же, в общем, преимущественно наша речь, и об этом более-менее справа мы вообще можем говорить, потому что я родилась чуть позже, чем все основные исторические события, такие вехи коммунистические, не получил, наверное, такого полного образования в идеологии соответствующей и так далее. Поэтому именно то, что сейчас, вот то, что сейчас осталось в голове у...
То, что довольно, до тебя доносится.
Да, довольно просвещенный все-таки, как-то не совсем не просвещенный молодежи, вот об этом я могу что-то действительно как-то сказать, да. Вот. И в первую очередь, конечно, то, как мне как раз как видится вот так вот, и не только мне, но многим моим друзьям, то есть, ну, скажем так, обобщенным, может быть, моему поколению, да, что то, что мы слышим от защитников Советского Союза, это, в общем-то, сводится только к нескольким вещам, к двум тезисам, да, такой прикладной коммунизм, скажем так, а народный, это то, что был порядок. То есть, что, в чем выражается слово «порядок»? Порядок – это не значит, что там какие-то бешеные темпы ВВП.
Некоторая стабильность.
А это да, это значит стабильность, что ты ходишь по улице, и тебя не убьют.
Противостояние масонству. Кстати, любой ваш собеседник или человек, защищающий противоположное мнение, скажет вам, не надо путать коммунизм, коммунизм и сталинизм, и ленинизм. Вот, например, те коммунисты, которые сталинисты, они вам скажут, что Сталин казнил всех тех разбойников, которые в 17 году все учинили. Через 20 лет отлились кошки, мышки, слезки, и его тирания, его террор и геноцид против собственного народа был мотивирован очень серьезными внешними и внутренними обстоятельствами, которые ставили под угрозу вопрос существования России. Но надо сказать, что вопрос существования России ставили под угрозу почти в каждом веке 12 языков во главе с предтечами Антихриста. Что Сигизмунды, что Наполеоны, что ну и прочие. Вот. И никогда никто в те времена православной Руси не сказал: ребята, давайте сейчас перережем собственных батюшек и таким образом сохранимся, не только батюшек, давайте всю интеллигенцию перережем, всякое свобода, всякое вообще понятие добра и зла извернем наизнанку и таким заставим мне поклоняться как Богу, и таким образом мы избежим монголо-татарского ига, избежим нашествия Тевтонского ордена или там Сигизмунда с его, избежим Наполеона. Никто так не говорил. Наоборот, все говорили, если великие люди возглавляли движение, освободительное, национальное освободительное движение в России, то они держались за как раз те христианские идеалы, которыми церковь обеспечивает в достатке народ наш с тех пор, как она...
Ну, это все актуально в связи, скажем так, может быть, с той ситуацией, в которой вы находитесь среди с вашими друзьями, да? Вот, допустим, в нашей молодежной среде эти все идеи, они были обсуждены там в 9-м, 10-м, 11-м классе и в таком совершенно минимальном объеме. Поэтому для нас коммунизм – это скорее то, о чем рассказывает бабушка и папа.
Но почему? Вы изучаете это...
Это ясно, но просто я хочу даже отметить, просто вот я хотела бы отметить, что это важный момент, что когда говорят о пользе коммунизма, то говорят о чем? О том, что было безопасно, да? Что было можно спокойно ходить по улице. Ну, то есть...
Выиграли бы войну.
Выиграли войну. И то, что в магазине там ветчина, сёмга или что-то еще там. И что-то есть в магазине. Ты можешь пойти и купить. Ну, да? То есть,
ну, я думаю,
в любом случае в сознании...
Это вы просто забыли.
Нет, я имею в виду...
Вернее, не знали.
Я имею в виду, что в сознании людей даже.
Мы с родителями, пару лет проведя в Монголии, заработав какие-то чеки, сертификаты, имели возможность ходить в «Березку». какое-то время, накопив там какое-то за два года какое-то количество небольшое, убогое этих чеков, вот, и заходили в эти березки, как в кусочек какого-то рая. Ну, действительно, мы были тогда все язычниками, и вот эти советские, вот это противопоставление советскому образу жизни нашим магазинам, причем ну, относительно благополучного времени застоя, не говорю о послевоенном или каком-то другом, но это настолько пустые разговоры о том достатке. Потом у нас была родственница, вот, которая работала в торге гастроном. Так вот, только благодаря этому на Тверской, вот который там они сидели, Елисеевский гастроном, ну, то есть тут центр Москвы, то благодаря этой родственной связи ближе к празднику мы получали, имели возможность купить какие-то наборы, где был сыр виола, какие-то консервы, лосось, шпроты. Ну, еще что-то такое. То, на что мы сейчас с вами, друзья, если пойдем в какой-нибудь наш ближайший кафедре магазин, скорее всего, даже не посмотрим. Но тогда это было исключительно по великому блату. И я помогал каким-то своим друзьям, там, взрослым, надо бы они куда-то ехали за границу, чтобы там побольше заработать и поменьше потратить на еду. Эта же тетенька помогала собрать им посылочку. Потому что этого же самого нельзя было нигде купить. Поэтому все эти басни о всеобщем достатке, конечно же, ну, говорят только об одном, что людям было меньше надо для счастья. Это я согласен.
Немного для счастья человеку. Жительство в монастыре Великим Постом, это очень сильно подтверждает,
да.
Сколько нужно для счастья.
Абсолютно. Это совершенно справедливо. Мы когда едим кашу в Великим Постом в монастыре, какая же это вкусная гречка, какая обшонка, да до чего полезно.
Особенно уже ко второй половине поста.
Как вы так сварили эту пшонку? Да это же необычно. А если еще огурчик вдруг свежий туда, но это уже деликатес. В общем-то, поэтому мы же, конечно, не можем, мы-то не представители общества потребления, хотя, ну, действительно, сейчас привыкли ни в чем себе особенно, не только необходимым, но даже и вкусным не отказывать, есть такая возможность, но действительно, я думаю, что то благоденствие, о котором вспоминают участники его, более всего характеризует их непритязательность. А не то, будто бы какой-то достаток всеобщий был признаком советского режима.
Ну да, но в Рязани это вообще ничего.
Что не было просто возможности сравнивать. Все были примерно поровну. Всем поровну давали колбасы, всем поровну.
Нет, вы просто видите, вы Москва, вы Санкт-Петербург, а у нас люди на электричке за колбасой в Москву ездили.
У нас, кстати, в Санкт-Петербурге тоже Москва все-таки столица продуктов.
Давайте вернемся к идеологической составляющей.
А вот к идеологической мне, кстати, увиделось, можно я как раз, увиделась все-таки вот эта схема, схематичная, вот этого зачистки убийств ради благоденствия. Совершенно языческое такое вот жертвоприношение. Ради нашего удобства мы приносим в жертву того или иного, значит, чтобы нам было хорошо. То есть совершенно такое откровенное, допотопное, можно сказать, язычество.
Молох, Ваал, они просто, конечно, торжествовали.
Да, или инки древние.
Да нет, ну прекрасно сказал поэт, отразив вообще сущность процесса. Товарищ Ленин, я вам докладываю, не по долгу, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже. Вот, замечательно. Адовая работа. Понятно, кто-то скажет, что это метафора, изображающая активную и такую
Деятельность Столивара.
Столивара, да. Но на самом деле... Знаете, недавно я обратился к одной из уже, наверное, 4-летней давности статей вашего замечательного наставника Юрия Анатольевича Шичалина. И он, как раз анализируя процессы в системе образования, говорит, с какой инерцией мы имеем дело. Вот сейчас мы тоже не за что похвалить систему образования, потому что она не является системой, воспитывающей человека, каким он должен был быть. А тогда была система. И он говорит, эта система, она тоже продолжает свое влияние. Воспитание специалиста халуя.
Кто такой халуй?
Халуй. Ну, то есть человек, который... которым можно понукать, и он лизоблюдно холоп, который не имеет никаких благородных...
Крепостной крестьянин.
Не имеет никаких благородных расположений, мотивов в своем действии, кроме самых низменных, ради которых готов на все. И, в общем-то, это, о чем вы упоминали, что большевизм, что счастливое будущее – это полностью, конечно, иллюзия какая-то, ну, такой
Мираж.
Мираж, который нарисован, вот, как морковка перед осликом. Вот. А дальше методы же. А методы такие, что сама система образовательная, она же все-таки самая главная. И сейчас, если уж есть за что быть сильно огорченным за наше государство сегодня, это, конечно, о том, что образование не образовывает, тогда как от него зависит ну, всякое благо, которое мы можем ждать в нашем отечестве во всех отношениях.
Конечно,
это главный инструмент реализации духовных ценностей, которые как бы выработаны, а у нас Россию не назовешь
так
страной.
Так он сверхнеобходимый.
Ну, разумеется, необходимо, потому что либо она либо реализует, либо не реализует.
Необходимо, конечно. Ладно.
Вот. И вот это халуйство, которое было воспитано, потому что каждый... Я себя отчасти приобщенный к этой системе сознаю, потому что вот это... В любом случае, ты должен упомянуть какие-то установленные в советской действительности идеалы, как любую работу, какую бы ты ни начинал, по спорту, по театру, по, не говоря уж о философии или еще что, как следует из решений 24-го съезда.
Как Антон рассказывал, что он писал сочинение, и даже если не знал, о чем писать,
да
то обязательно
знал,
цитировал
это...
Ленина.
Это... Нет, упоминал так... просто да. Имя Ленина и там
и
каких-то вождей.
И уже в три нельзя было не поставить.
И вот в тексте, где есть имя Ленина и других каких-то великих людей, двойку было нельзя поставить. Даже теоретически. Я как-то это почувствовал.
Ну, из тебя вышел бы гениальный халуй. Жалко, что ты не успел.
Всерьез развиться. Конечно, именно халуйство, оно побуждало человека в нем развиваться. То есть он становился идеологом, он вступал в партию, в армии. Я чуть не вступил в партию. Я был тогда не крещенным, слава богу, но я был каким-то комсомольцем, работал в политотделе, печатал на машинке. Ну, кроме этого, выполнял все остальные, там тумбочку, наряды, ну, все строевая, все у нас было. Это война там, учения. Но теряешь немножко ориентацию и уже думаешь, может, и правда тебе нужно вступить в партию для того, чтобы стать... Тем более, я учился в творческом вузе. Хорошо, я как-то съездил в отпуск там на пару дней и как-то чуть-чуть вернулся к реальности вообще происходящего. И какой был бы смех, если бы я вернулся в свой творческий вуз с партбилетом.
Вас не расстреляли там все-таки кого-то.
Благодаря которому надеялся бы в большей степени реализоваться как человек искусства. Смысл быть вот такой.
Да, конечно.
Это же не то, что я там полюбил Владимира Ильича. Мы как-то с детства знали цену его учения. Так уж получилось, какой-то круг диссидентский, так сказать, ну, касался друзья, у меня все читали, какие-то литературочку, Буковский, там, другой. Вот, а тем не менее, вот армия, нормальная служба, ну, отслужите дальше на свободу с чистой совестью, вот, и главное для чего? Чтобы продолжать творить. Но как ты будешь творить в этом государстве? Я уволился в 87-м году. А вот так, хочешь, чтобы тебе были открыты двери? Ну, давай с партбилетом. Сейчас уже сразу тебе дадут какую-то хорошую роль. Понятно, что человеческая личность здоровая, она выходит в такой обработке, в такой системе существования. Конечно, она больная. Назови ее халуйством, назови ее приспособленчеством, назови ее просто безнравственностью. Ну, это же безнравственно. Друзья, ну мы тут, конечно, не витии и не, тем более не оракулы. Но, тем не менее, то, что как-то накипело, потому что вопрос, который мы решили сегодня обсудить, нам не придумано, а родился из нашего такого кулуарного обсуждения. Благодарим вас за ваше, надеюсь, снисходительное внимание. Это поможет нам Господь Ему служить. Божьей помощи.
Всего доброго.
До свидания.